Дорогие братья и сестры, в эфире передача «Гость в студии» и у нашего микрофона доцент факультета связи с общественностью и рекламы Уральского федерального университета, кандидат педагогических наук, историк Александр Иванович Богатырев. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
В преддверии Дня Победы мне хочется предложить очень важную тему для современного сознания любого православного человека, человека, который задумывается о истории, задумывается о смысле, который история нам во все времена дает. И мы сегодня говорим о Второй мировой войне. Из всех предметов, которые многие поколения людей, нас слушающих, изучали в школе, больше всего досталось истории. И Вторая мировая война в современном историосовском сознании также тема очень сложная и интересная, потому что после 90-х годов в осмыслении этой темы произошли очень многие изменения в связи с тем, что наша история сменила парадигму марксистско-ленинскую на либеральную, на цивилизационный подход. Нам, наверное, тоже интересно будет обсудить эту тему, что же изменилось в трактовке тех событий, в смыслах Второй мировой войны. И нам следует сегодня ответить на вопрос, за что и с кем мы воевали. И поэтому, конечно же, для сознания человека, который считает себя патриотом, который является патриотом своей родины, эта проблема очень жива, тем паче, что мы встречаем сегодня вот такие попытки фальсификации, откровенные попытки фальсификации истории, когда с Запада к нам приходят такие парадигмы, что победителем во Второй мировой войне были Соединенные Штаты Америки, которые воевали за демократию против двух тоталитарных режимов – нацистского и сталинского, советского. Вот что же изменилось со временем, какие интерпретации есть и на Западе, и появляются в наших отечественных публикациях, этой теме посвящена наша сегодняшняя передача. И, конечно же, следует начать с предвоенного периода. Пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. И еще, наверное, раньше. Версальский мир, Версальская система. Ибо мы видим, что в 20 веке два сценария, сценарии, которые связаны с германской военщиной, повторяются дважды. Как такое могло быть, чтобы в мировом сообществе, в мировой истории такое произошло? Уроки Первой мировой войны не были усвоены, и агрессия германского блока повторилась второй раз.
Уникальное противоречие. События произошли, но уроки мы извлекаем. То есть, с одной стороны, кажется, что история – это объективный процесс, который происходит по неким от человека независящим законам, а с другой стороны, результат действия этих законов – это уроки для человечества, то есть субъективный фактор. Так вот, мне кажется, возникает вот такая вот интересная проблема взаимодействия объекта и субъекта. И поскольку все-таки история 20-го столетия, очевидно, осуществляется по определенному сценарию, то, видимо, встает вопрос об управляемости этого процесса. Вот если сравнить сценарии, как вы сказали, Первой мировой войны, Второй мировой войны, события, которые происходят сейчас, допустим, в Северной Африке, бомбардировки Ливии самолетами НАТО, удивительные сценарии. Неужели объективно падают снаряды, объективно направляются самолеты, все происходит, но страдают конкретные люди, и с другой стороны конкретные же люди получают конкретные выгоды от этих событий. Это повод для размышления педагогам, это повод для размышления учащимся по такому вопросу. Что все-таки такое история? Это объективный процесс, самопроизвольный, или это управляемый процесс? Вот этот фрагмент беседы можно оставить как проблему.
Вот. Да, но с другой стороны, для сознания православного человека очевидно, что человек сам и его воля – это воля субъекта истории. Не все зависит от Бога, многое зависит от человека и от тех сил, которые берут власть, направляют эти движущие силы истории вот в русло агрессивное. И поэтому, конечно, мы видим, казалось бы, вот такой парадоксальный факт, что два раза один и тот же сценарий, который связан с германской военщиной в начале 20 века, повторился и в 1939, еще раньше, говоря о Мюнхенском сговоре в 1938 году. Для чего это было надо? Ибо мы знаем, что Гитлер, Александр Шигельгрубер, пришел в 1933 году к власти на демократических выборах, а мы даже по сегодняшней нашей действительности знаем, что на демократических выборах во многом приходят к власти те лидеры, в которых вложены деньги, капиталы. И как такое стало возможным, что откровенно нацистский агрессивный лидер пришел к власти в стране с великой культурой, с великой историей, и вот это безумие колоссальное, которое уже имело место быть, в 2014 году повторилось еще и начиная с 1938 года.
Ну вот я с годами все больше прихожу к выводу о политизированности, идеологизированности истории. И чем дальше вот развивается ход событий, и чем больше накапливается жизненный опыт, тем больше взгляд на историю как на миф. Я недавно вычитал такую информацию. Ответ репортера «Голоса Америки» на вопрос об объективности исторического процесса, о свободе интерпретации, о свободе фактов. Ответ предельно простой. Свобода интерпретации, пожалуйста. Свобода фактов в нашем распоряжении. То есть факты под концепции подбираются. А отсюда вот главный, наверное, урок 20-го столетия, что демократия в той же мере ведет к тоталитарному режиму, как любая другая политическая основа. То есть фашизм вырастает из демократии, приход Гитлера к власти – это классический вариант. А отсюда вторая проблема, которую, наверное, нужно обозначить – взаимосвязь демократии и фашизма. То есть сегодня Соединенные Штаты Америки на бомбах несут демократию в Ирак, в Северную Африку, а поскольку демократия и фашизм уже имеют опыт взаимодействия, то можно, наверное, предположить, к чему ведет экспорт демократии в современных условиях. А если возвращаться к 1938 году, действительно, народ с уникальной традицией гуманизма, с одной стороны, это в Германии, а с другой стороны, демократические режимы таких великих держав, как Англия и Соединенные Штаты Америки, и приход Гитлера к власти, видимо, да не видимо, а это уже очевидная вещь, нужен был Гитлер, и нужен был Гитлер вот в плане того, что вы, Евгений Валерьевич, обозначили, в плане вот мирового смысла. Опять, жизненный опыт позволяет, наверное, утверждать существование божественного плана и соответствие этому плану, и Божье попущение, когда произвол людской воплощается в сатанинских деяниях. Вот, и в связи с этим, вот с этой точки зрения, видимо, бытие в соответствии с законами Бога было представлено моделью СССР во главе со Сталиным, а вот альтернативная сатанинская программа была представлена нацистской Германии во главе с Гитлером и теми силами, которым нужен был вот этот вот Третий Рейх. Но очевидно было, что цель тех, кто привел к власти Гитлера, это уничтожить советский проект справедливого жизнеустройства, который, наверное, приближался к реализации замысла справедливости. Вот, если чисто в таком вот философском плане. То есть вот пусть люди подумают о философии истории в плане вот объективного предопределения ее хода и воплощения этого объективного хода либо в божественной направленности, либо в сатанинской направленности. Вот.
Я думаю, что многие радиослушатели будут удивлены вот такой постановкой вопроса. Как это Советский Союз и какая-то справедливость, тоталитарный режим и так далее. И, наверное, нам в нашем разговоре необходимо обозначить еще такую точку зрения, как экономическое господство в мире. Ибо мы видим, что целью революции, а сегодня-то историки, которые сведущие в теме, однозначно написали, что ведь белые армии воевали не за монархию, а за демократию, а демократия – это управление миром по одной глобальной системе. И вот когда на построссийском пространстве образовалось государство с железным занавесом, Советский Союз, когда оно стало недоступно для доллара, и 1/6 часть суши англосаксонский мир так и не смог превратить в колонию, что мы, в общем-то, видим осуществившимся уже в 90-е годы, то вот этот сценарий и был придуман для того, чтобы покорить ту часть суши, ту часть Евразии экономически и, конечно же, геополитически, духовно. И вот этот сценарий был придуман. Притом в подтверждении вот этого нашего тезиса, этой нашей историосовской проблемы, можно что предъявить? Пакт Молотова-Риббентропа сегодня у нас демонизируется бесконечно, особенно в западной литературе. И слава богу, что наш дипломатический корпус и другие наши дипломаты и историки написали замечательные книги по Второй мировой войне и опровергают вот тот тезис, который был выдвинут в 20 веке, о том, что два тирана поделили между собой мир для своих корыстных целей. И для чего же был заключен этот договор, при том, вспоминая сентябрь 1939 года, мы ни в коем случае не должны забывать и март 1938 года. У нас очень часто в учебниках, в интернете, в других исторических публикациях приводится фотография министра иностранных дел и руководителя советского правительства Вячеслава Михайловича Молотова и министра иностранных дел фашистской Германии фон Риббентропа, когда они обмениваются соответствующими документами пакта, пожимают друг другу руки. Но в учебных пособиях, к сожалению, очень редко можно увидеть, вообще мы не увидим фотографии 1938 года, когда Невилл Чемберлен, премьер-министр демократической Англии, вынужден был, а ему было уже 70 лет, это был пожилой человек, премьер-министр империи, подданные которой составляли 1/4 всего земного шара, так вот он вынужден был в 3 часа утра встать, чтобы в 4 утра сесть в самолет при тогдашних скоростях авиации, чтобы долететь с Туманного Альбиона до Германии, а потом ради дополнительного унижения Гитлер вез его еще несколько лет, приказал вести в автомобиле до какого-то высокогорного замка, который принадлежал еще Фридриху Барбароссе, ради дополнительного унижения, чтобы там принять премьер-министра, который приехал, уговаривая Гитлера о том, чтобы он все-таки жало своей агрессии обрушил на восток, а не на островную Англию, которая, так же как во времена Наполеона, была в континентальной блокаде. Вот в связи с этим пакт Молотова-Риббентропа, мы видим, что Сталин действовал в интересах своей страны, точно так же, как Чемберлен действовал в интересах своей страны. Вот как здесь объяснить, правомерна ли вот такая демонизация этого пакта и обвинение в сторону советского, большевистского тогда, коммунистического руководства, ибо все-таки оно действовало в интересах своей страны, видя, что Запад, демократический Запад, откровенно попустительствует агрессии Германии, ибо Гитлеру позволили фактически завоевать всю Европу.
Ну, две позиции. Первая – это послевоенная оценка Черчилля в истории Второй мировой войны о том, что действия Сталина были вызваны реальной ситуацией того времени, реальной оценкой, и на месте Сталина поступил бы любой другой правитель. Авторитет Черчилля для англосаксонского мира значим. И второе положение. До 1939 года адекватные договоры о ненападении очевидны. Германия-Франция, Германия-Британия. И потому демонизация вот пакта Молотова-Риббентропа в контексте игнорирования предшествующих аналогичных договоров, она выглядит явной идеологической конструкцией. Причем эта идеологическая конструкция вот впервые появилась как демоническая в 1947 году. Это документы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, доктрина Алиса о психологической идеологической войне с СССР. Ну и дальше, до смерти Молотова, как ни странно, никакого упоминания о пакте Молотова-Риббентропа в таком вот чисто негативном аспекте не было. Плюс о секретных протоколах никто не говорил в открытую. Но живой свидетель, попросили бы и утвердили бы. После смерти Молотова и в период перестройки появляется такая персона, как Александр Николаевич Яковлев, и начинается его деятельность по демодизации этого договора еще более активная, чем это мог бы сделать Ален Адалес. И в итоге на съезде депутатов, вспоминать там 90-е годы, было якобы предъявлено депутатам факсимильное, ну или фотовоспроизведение этих документов. Но сегодня грамотные историки очень легко доказывают, что подлинника этих документов не найдено ни в российских, ни в германских, ни в британских, ни тем более в американских архивах. То есть очевидно, что это фальсификация, которая нужна была как
время,
орудие по разрушению СССР. А Збигнев Бжезинский откровенно в великой шахматной доске в своей книжке утверждает, что история – это прямое орудие политики, в том числе и вот пакт Молотова-Риббентропа – это создание, идеологическая конструкция по развалу СССР. Сейчас он выполнил свою миссию, казалось бы, но следующий-то шаг – это развал России, и потому нужно, чтобы Россия как правопреемник СССР была включена в ту же самую логику империи зла, ну и, соответственно, бьют как по истории советского периода, так и по будущему России. Ну, сегодня обидно за наших историков, не столько обидно, а стыдно. Учебник Андрея Николаевича Сахарова по истории России для вузов, для школы, который, по сути дела, рекомендован как официальным министерством образования, он продолжает усиленно повторять те же мифы, как будто никакой информации исторической наукой и политической наукой не накоплено. И, может быть, мудро, а может быть, трусливо молчание нашего Министерства иностранных дел по поводу подлинности этих документов. Ведь там же есть еще живые свидетели, и дипломаты, и переводчики, которые всю эту историю знают и изнутри. То есть идеологическая конструкция пакта Молотова-Риббентропа выполнила первую миссию, свою миссию на первом этапе развала СССР и продолжает оптимально использоваться для дальнейшего проекта. Уже матрица «Россия» называется «Развал России».
Александр Иванович, в связи с этим мы должны вспомнить еще одного свидетеля, Андрея Андреевича Громыко, выдающегося советского политического деятеля, министра иностранных дел, еще даже в эпоху Горбачева. Он его снял с должности и назначил Эдуардом Вручевичем Шеварнадзе, да, который тоже клеймо ту вину за развал Советского Союза несет. И действительно мы вот не видим здесь вот какой-то объективности. Почему? Потому что секретных протоколов никто не видел, никто о них не свидетельствовал. И вот эта фальсификация истории, это действительно вот такая пиар-акция, которая в 90-е годы позволила манипулировать сознанием большинства думающих россиян. И сегодня мы можем говорить о том, что действительно уже вот спустя время плоды этой фальсификации мы пожинаем. Да, и как вы думаете, вот смещение с должности министра иностранных дел Андрея Громыко, какую роль здесь сыграло? По оценкам американских спецслужб и ЦРУ, а мы помним, что Андрея Громыко называли мистером «нет», почему? Потому что был, по оценкам, опять же, американских спецслужб, самый информированный министр иностранных дел всего мира. Да, видимо, вот это было нужно для того, чтобы таких людей отстранить от власти, живых свидетелей эпохи, для того, чтобы с историей можно было делать все, что угодно.
Ну, Горбачев осуществил плавный революционный поворот. Сначала поворот во внутренней политике, а потом поворот и во внешней политике. Убрал Громыко. Но Громыко вот в его двухтомнике мемуаров поступил же очень мудро. Там оценки договора Молотова-Риббентропа приведены в соответствии с политической реальностью того времени и ситуации, так как ее понимал бы человек государственного масштаба и типа Громыко. То есть Горбачев не получил идеологической поддержки в лице Громыко. Единственное, что Андрей Андреевич, как мудрый дипломат, поступил вот в оценке пакта Молотова-Риббентропа, не дав подтверждения точки зрения Горбачева, мы не настаивал на подтверждении и правоте сталинской точки зрения. То есть она такая вот у него нейтральная точка зрения. И, естественно, вслед за Громыко, вспомнить, пришел Шеварднадзе вместе, дальше там Козырев и другая компания, вплоть Иванов, до Лаврова, да. Иванов. Они, по сути дела, развернули политику, внешнюю политику России. Ну, резко оценки давать не будем, но, мягко так скажем, государственные интересы России защищались недостаточно целенаправленно и, скажем так, иногда и часто, наверное,
в ущерб
национальным интересам России. То есть, вот министров иностранных дел после Громыко нужно будет оценить вот в исторической перспективе значение для сегодняшнего дня и для последующей России. Вот эти документы нужно оценивать в большей мере, наверное, чем пакт Молотова-Риббентропа.
Александр Иванович, в связи с оценкой этого деятеля встает еще такой очень сложный вопрос. После смерти Константина Устиновича Черненко в 1985 году было заседание Политбюро. Решающий голос в пользу Михаила Сергеевича Горбачева принадлежал именно Громыко. Вот как вот это объяснить? Правда это или нет, и почему такой опытный дипломат еще сталинской выучки проголосовал за человека, который повернул историю в другом направлении?
Ну, два, наверное, факта. Почва для Горбачева была подготовлена за рубежом. Ну, хотя бы вспомнить того же Яковлева, который в Соединенных Штатах Америки провел работу, в Канаде. Дальше встреча Горбачева с Маргарет Тэтчер. Ну, а поскольку Громыко человек информированный, то он, очевидно, по своим каналам получил вот информацию о поддержке Горбачева. Это вот информация извне. Плюс внутреннее окружение вокруг Андрея Андреевича Громыко и вокруг Горбачева действовала вот эта вот команда Александра Николаевича Яковлева.
Архитектора перестройки.
Архитектора перестройки. Плюс Андрей Андреевич Громыко, ну, явно уже недомогал. Был нездоров. И плюс Горбачев и его команда, это же блестящие манипуляторы. Вот пользуясь старческим, ну, можно сказать, уже маразмом Громыко и его традиционной установкой на стабильность, Горбачев сумел прийти к власти, плавно подняв Громыко в статусе и в должности до поста председателя Президиума Верховного Совета. Таким точно так же плавно его убрав. То есть могу сказать одно. Громыко оказался жертвой собственной установки. Он никогда не предполагал, что кроме прямого противостояния и дипломатической хитрости еще и могут психологические приемы манипуляции. То есть Горбачев, как политик, он на шаг опережал уже Громыко в новой политической реальности, это в реальности манипулятивной политики.
Благодаря иностранным консультантам.
Конечно.
Да? Да. Дорогие радиослушатели, мы вот специально берем такую историческую перспективу, потому что все эти события связаны, но из 80-х, 90-х годов давайте вернемся к году 39-му, ибо действительно после пакта Молотова-Риббентропа мы видим, что советские войска ввели свои контингенты в Польшу, в Прибалтику, да, в 40-м году. И мир действительно был поделен, как когда-то в 19 веке, между императором Александром I благословенным и императором Франции, королем Италии, который возглавил всю общеевропейскую империю, которую потом также Дранг нах Остен осуществит натиск на восток в 1812 году. И в этом аспекте тоже мы видим, что вот один и тот же сценарий в мировой истории, в нашей европейской, русско-европейской истории повторяется даже трижды. История всегда интересна своими параллелями, и, к сожалению, почему-то мы у истории не учимся. Да, вот это вот самое обидное. Но, тем не менее, возвращаясь к 1939 году, мы, наверное, должны констатировать, что, видя, что Запад, демократический Запад, демократия, да, англосаксонский мир не может противостоять агрессии Гитлера и не желает связывать его по рукам советской дипломатии во главе с Максимом Максимовичем Литвиновым, предшественником Вячеслава Михайловича Молотова, и затем с Молотовым во главе, пытались объединиться с Западом против этой агрессии, но Запад на это не пошел. И наше руководство, проводя многовекторную внешнюю политику в интересах своего государства, были вынуждены заключить договор в интересах своего государства, который позволил на 2 года с лишним отсрочить начало Второй мировой войны. Мы знаем сегодня, что наша страна успела за эти годы сделать очень много. Перевооружение армии, которое закончилось в 43-м году, и мы знаем, что в 43-м году совершился коренной перелом, благодаря тому, что время было выиграно. Это Сталинградская битва, битва на Курской дуге. И, конечно же, мы-то, как люди, которые обязаны добиваться правды исторической, видим, что именно благодаря пакту Молотова-Риббентропа Великая Победа 1945 года как раз и была обусловлена тем, что к войне осуществлялась такая подготовка. И сегодня вот такие попытки демонизации, фальсификации истории должны, конечно, у современного человека все-таки встречать объективный, справедливый отпор на основании фактов и на основании того государственного мышления, ибо не может ни царь, ни руководитель государства думать о каждом, а должен думать о важном. И мы тоже должны понимать, что не пакт Молотова-Риббентропа развязал руки Гитлеру, и война началась не в сентябре 1939 года, а гораздо раньше, ибо в 1938 году Гитлер осуществил гегемонию в Европе, а в Азии война уже шла давным-давно, с начала 30-х годов, и мы очень часто как-то это тоже ускользает из нашего внимания, забываем, что ведь страной, которая потерпела во Второй мировой войне наибольшие потери, был Китай. 35 миллионов людей, граждан. Да? Мы потеряли 27, а Китай 35. Война уже бушевала на европейском, азиатском театре военных действий, и понятно, что Советский Союз вынужден был действовать в интересах своего государства. Какие же еще проблемы манипулятивного историосовского характера встают в сегодняшнем восприятии истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и обрушиваются на нас с экранов телевизоров периодической печати?
Ну, я назову две книжки. Вот первая – это книжка депутата Государственной Думы Владимира Мединского, специалиста по пиар. У него есть ряд книг по пиар в истории, о мифах истории, пиар истории России. Вот последняя книжка как раз к событиям 91 года называется «Война». Значит, можно порекомендовать книгу Владимира Ростиславича Мединского как профессиональным историкам, как студентам и учащимся, так и гражданам, которые интересуются проблемами истории. Он очень четко показывает, что период перестройки и постперестройки – это черные мифы о русской истории, в том числе и мифы об истории предвоенного периода. И самый главный миф – это приравнивание гитлеровской Германии и Советского Союза.
Тоталитарных,
да,
режимов.
Двух, да? Тоталитарных режимов. Хотя сегодня есть мемуары Эриха Фромма, Ханни Аренд, где они заявляют о том, что миф о тоталитаризме создан по заказу Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Возвращаясь к книге Мединского, вот рекомендую прочитать часть первую. «Предвоенная мифология». Вот я просто назову главы, которые интересно почитать. Мифы о том, как Гитлер шел на войну. Второй миф. Мифы о трогательной дружбе двух тиранов. Чувствуете, какие красивые названия? Миф третий. Миф о сталинском завоевании Прибалтики и Молдавии. Интересно посмотреть. И в связи с этим последующие события, то, что Евгений Валерьевич, вы вот указали, это Испания, 1936-1939 год, война-то давно идет, да. Озеро Хасан, 1938 год, Китай, 1937-1940 год, Халхин-Гол, 1939 год, и знаменитая Финская война 1939-1940 годов. И мне хотелось бы указать вот еще одну книгу, которая показывает, что мемуары Молотова-Риббентропа – это фальсификация архивистов. Не будем персонально называть вот этих архивистов, но один из сопричастных к фальсификации этих переговоров работал в Уральском государственном университете и потом служил в архивной службе скажем так, обслуживая политические интересы Ельцина. И вот опровержение книгу я сейчас назову. Книжка называется так: «Секретных протоколов не было. Фальшивка, разрушившая СССР». Автор Алексей Кунгуров на очень обстоятельном материале доказывает, что секретных протоколов как таковых нет, что 1947 год – это фальшивка, подтасовка Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, которая периодически возобновлялась и, наконец, реанимирована была Александром Николаевичем Яковлевым. И в связи с в этой вот книжке Алексея Кунгурова «Секретных протоколов не было», вот рекомендую прочитать главу «Александр Николаевич Яковлев», где раскрывается техника продавливания решения Съезда Совета Народных Депутатов о факте наличия секретных протоколов, факту Молотова-Риббентропа. Плюс Алексей Кунгуров убедительно доказывает, что архивная служба России того времени по заявке сначала Горбачева, а потом Ельцина, просто-напросто сделала подтасовку договоров. Но самое обидное, что с 91 года, по сути дела, прошло 20 лет, и это устаревшая информация, поскольку у историков есть новая информация, она не введена в оборот новых учебников по истории России. Вот две книжки, буквально 2011 года выпуска, напомним еще раз, Владимир Мединский «Война. Миф СССР 39-45» и Алексей Кунгуров «Секретных протоколов не было. Фальшивка, разрушившая СССР».
Дорогие братья и сестры, обратите внимание, что книга Владимира Мединского, к которой мы обратились, это книга депутата Государственной Думы, человека, в общем-то, либерального, но профессионала в своем роде, и мы рекомендуем ее почитать. Действительно, многие ее главы, многие главы книги так и названы: «Миф, миф и миф». Да, потому что кто управляет прошлым, тот управляет и будущим. Поэтому в осмыслении истории, которая нам предлагалась в 90-е годы, которая вошла в учебники, очень многое уже изменилось. И мы обязаны с вами интересоваться, понимая, что мы живем с вами в информационном обществе, постиндустриальном в этом смысле. И тот, кто управляет обществом, тот управляет и внутренним миром людей, их мозгами, их мировоззрением. И в этом смысле мы такими новинками литературы должны с вами интересоваться. Говоря о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, хочется вспомнить 2 мая 1945 года, весна 1945 года. Это день, когда наши бойцы Красной Армии, Егоров и Кантарий, водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, над немецким парламентом. 2 мая – это день Светлого Христова Воскресения. 6 мая – это день святого великомученика Георгия Победоносца. Так случилось, что Бог даровал победу Красной Армии в эти святые дни. И мы знаем, что выдающаяся русская певица, великая русская женщина Лидия Андреевна Русланова в эти дни на ступенях Рейхстага пела в сопровождении 30 гармонистов и аккордеонистов русские народные песни в старообрядческих русских национальных костюмах. И вот как здесь не упомнить промысел Божий, да, мы видим, что политическая организация нашей страны, наш дух, наша культура, реабилитация этого национального духа в 30-е годы, да, мы это помним по фильмам «Александр Невский», «Дмитрий Донской», которые были сняты в 30-х, в 40-е годы, привели к тому, что в тяжелейшую эпоху, когда во второй раз, в третий раз даже, Советскому Союзу, России пришлось отражать натиск 12 языков всей Объединенной Империи. Для радиослушателей нужно напомнить, что в Европе, не считая государств-карликов, 20 государств в то время было. И вот половина из этих государств принадлежали к империи Гитлера, из которых он выкачивал все ресурсы от природных до человеческих для того, чтобы обеспечить свою армию. Вот все, весь этот натиск, так же как во времена Наполеона, обрушился на Россию. И действительно чудом Божьим является то, что лучшая армия мира была побеждена страной, в которых в экстренном порядке были осуществлены индустриализация и коллективизация. И как ни удивительно, но вот нечеловеческими усилиями народа всего это было осуществлено, и мы держали эту победу. И, конечно же, сегодня в дни, предшествующие этому великому празднику. Как-то вот так совпадает, что дни Пасхи всегда у нас близки к Дню Победы. Мы должны об этом помнить и свято хранить память о тех воинах павших, которые эту победу своей жизнью, своими усилиями действительно для нас сохранили. Мы сегодня День Победы празднуем как один из величайших наших национальных праздников.
Согласен, Евгений Валерьевич, с тем, что воинство Христово одержало победу над антихристовым войском, утвердился справедливый порядок на 1/6 земного шара, и этот порядок требует не только Божьего соизволения, но и человеческого вмешательства. Но, увы, этому справедливому порядку противостоят и силы зла. Что мы видим? В том, что война закончилась, но война продолжается. И в современном мире пусть нас радует победа, пусть она нас убеждает в возможности победы сил добра над силами зла, но и пусть предостерегает от успокоенности, от того, что силы зла не будут оказывать сопротивление силам добра. Бог с нами, значит, и победа будет за нами.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем беседу с доцентом факультета связи с общественностью и рекламы Уральского федерального университета, кандидатом педагогических наук Александром Ивановичем Богатыревым, и эту тему «Осмысление Второй мировой войны» в учебниках в современной исторической литературе мы продолжим в одной из наших передач «Гость в студии» по субботам. Я же благодарю вас, Александр Иванович, за эту встречу, поздравляю вас с наступающим великим праздником, Днем Победы. Давайте будем стараться посредством наших возможностей, средств массовой информации, возвращать людям то историческое сознание, которое все-таки должно быть восстановлено. Итак, дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами. До новых встреч. С Днем Победы!
С Днем Победы!